Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Выселение на зиму ти скасавання аренды. У гэтай паўгадзіне сярод іншага мы пагаворым пра канкрэтныя выпадкі, у тым ліку і пра выпадак мянчанкі Веры Мялешкі, якая звярнулася па дапамогу на свабоду. Ці сітуацыю на Гомельшчыне, дзе пакуль няма ніводнай начлежкі для бяздомных. Але спачатку добрая навіна пра ўлазіны. Сёння пасольства Польшчы ў Беларусі правяло прэзентацыю свайго новага офісу ў Менску на вуліцы Змітрака Дзядулі. Журналісты, якіх запрасілі на ўлазіны, скарысталіся магчымасцю і задалі паслу Лешаку Шарэпку шэраг пытанняў пра беларуска-польскія і беларуска-еўрапейскія дачыненні. Корэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот цікавіўся, напрыклад, тым, ад каго залежыць, каб беларусы атрымлівалі візу ў Польшчу за 35 еўра, як рускія ці украінцы.
У размове с журналистами амбассадор Шарэпка несколько разов подкреслил, что Польша и Беларусь – краины суседи. Звычайно, агульная державная межа – добрая подстава для больш теплых и сябровских дачынений. Однако с Беларусью у Польши это не отрымливается, констатует амбассадор.
Я тут почти два года, и у меня постоянно, это же самая агенда, когда я встречаюсь тут с вашими госслужащими. Те же самые вещи я повторяю. Условия Евросоюза, вы тоже знаете, какие, да? Вчера мне господин Хилев еще раз сказал, что все узники совести должны быть на свободе и должны быть реабилитации этих людей. Так что мы тут ждем на какие-то решения белорусской страны и ничего как-то особого нового не предпринимаем. Конечно, мы соседи, мы должны реализовать такую обычную ежедневную политику. Мы это делаем. У нас есть совместная граница, у нас есть товарооборот. Имеет то, как бы сказать, не только повседневная жизнь, повседневная работа, но никакого перелома, никакого новых перспектив на
Паспрыяць лепшым дачыненням магло б спрошчанае перасячэнне мяжы грамадзянамі Беларусі і Польшчы, якія жывуць у памежных раёнах. Якая зараз тут сітуацыя, запытаў корэспандэнт «Свабоды» у амбасадара.
Мы ждём на получэнне ад беларускай стороны ноты, которая дасць старт этому працесу. Мы готовы уже больше года на это. У нас все тут подготовлено. Инфраструктура гранична тоже не такая плохая, но я бы хотел, чтобы мы немножко поговорили с белорусской стороны насчет того, как можно развить эту инфраструктуру. Вы знаете, тут есть инвестиции Евросоюза на совместной границе. Там есть какие-то идеи, чтобы, например, делать очереди фур виртуальные, да, через то, что они будут заниматься через не реально, а через интернет. Это, например, может облегчить жизнь этим людям. Так что есть тут какие-то передвижки, но есть какие-то тоже тревожные сигналы типа того, чтобы не будем, что белорусская сторона говорит, что не будет охранять границы, потому что не получает денег от Евросоюза, да. Я жду все время на возможность встречи с новым председателем вашего комитета пограничного, но уже два месяца.
Сегодня жыхары Беларуси платят за шенгенскую визу 60 евро. У той час, як расейцы і украінцы, толькі 35. Калі ж беларусаў зраўняюць у правах з суседзямі, запытаў я амбасадара Шарэпку.
Некам прошлого года Евросоюз официально передал беларускам власти предложение, чтобы начать разговоры на счет того, как можно облегчить, либерализовать правило-визовое движение между Евросоюзом и Беларусью. Должен быть договор на уровне Евросоюза и Беларуси. Белорусская страна знает, какие условия, и там есть цена этой визы, которая в будущем 35 евро. И там есть 16 категорий льготников. Журналисты, например, дети, пенсионеры, спортсмены, артисты, бизнесмены. Ну там множество. И все зависит от того, насколько белорусская страна хотела бы серьезно про это говорить.
Это было интервью с Лешаком Шарэпкам. Ну а тему про то, ці ёсць перспективы у найбліжэйшы час для паляпшэння адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Варшавай, мы працягнем у начной свабодзе. Запланаванае на сёння ў Менску народнае адкрыццё арт-сядзібы не адбудзецца. З арт-сядзібы скасавалі дамову на арэнду памяшкання. За гадзіну да імпрэзы прадстаўнікам арт-сядзібы прыйшла папера, што з 10 снежня скасоўваецца дамова на арэнду памяшкання па адрасе завулак Масквіна 4. Таму арганізатары палічылі, што няма сэнсу рабіць адкрыццё. Вось што сказаў у «Свабодзе» дырэктар арт-сядзібы Павел Белавус.
Третій раз нам ніхто не тлумачить, що і як відбувається, просто скасовують домову. Я вже вчора, відчуваючи, що таке повинно відбутися, я написав велике письмо в адміністрацію президента, як нам потлумачили, чому нас пресують, за що нас пресують, коли ми не релігіозна, не політична організація, а просто культурна установа, яка займається проведенням різних літературних, музичних, поетичних, мистецьких зустріч. Може, якби отримаю ніякий відказ, але ми вирішили, що в будь-якому випадку зберігаємо у горвиконкому відділ ідеології, як нам потлумачили, чому ось нас пресують, як нам тлумачили, чому ось произволюють і реально душить і не дає розвиватися білоруської культури, мистецтва, проявляється ніяку творчу ініціативу. Реально душить ні за чого, бо ми, я лічу, що нічого не зробили, за що нас можна так пресувати.
Арт-сядзіба – гэта адкрытая культурная пляцоўка, дзе адбываецца імпрэзы, канцэрты і кінапаказы. 6 і 7 снежня ў новым памяшканні арт-сядзіба планавала выступы маладых беларускіх паэтаў і музыкаў. І неўзабаве пра тое, чым можа стаць адметны Магілёў у якасці новай культурнай сталіцы СНД.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Суворов са Смагоні. Незразумела, навошта патрэбен такі грувасткі адміністратыўны апарат, такая армія ідэолагаў з саліднымі акладамі. Каму яны павінны прамываць мазгі? Ёсць ЖБТ, ёсць Савецкая Беларусія. Хто захоча, прачытае і паглядзіць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў эфіры «Свабоды» вы пачуеце неўзабаве. Магілёў быў абвешчаны культурнай сталіцай СНД 2013 году. Адпаведнае рашэнне было прынята на ўчорашнім саміце СНД ў Ашхабадзе, на якім таксама старшынёўства ў арганізацыі перайшло ад Туркменістану да Беларусі. Гэтая навіна актуалізавала пытанне, што такога адмыслова культурнага ў беларускім абласным горадзе. Дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў разабраўся ў тым, што насамрэч азначае статус культурнай сталіцы. Ён спадзяецца, што пасля гэтага ўсе культурныя падзеі краінаў СНД мусяць пераехаць у Магілёў.
Я специально поглядел, что такое культурная столица. Оказалось, что понятие культурная столица впервые было введено в 80-е годы в Европейском Союзе. Культурной столицей обещался любой город Евросоюза, который становился на определенный период центром культурного життя. Этот город не повинен был иметь никаких высоких культурных достижений. Наоборот, стан культурной столицей был необходим для того, как инициировать и заохвотить культурный осяродок и культурное життя в даденном городе.
Вядомая паэтка і пісьменніца Лена Казлова, якая піша пад псеўданімам Анка Упала, таксама ўраджэнка Магілёва. Хаця яна ўжо пару гадоў жыве ў Менску, бліжэй да актыўнага літаратурнага жыцця, яна лічыць, што Магілёву яўна не хапала культурных падзеяў.
І насамрэч мне падаецца, што Магілёве малавата культурных падзей адбывалася. Я была б рада, каб наданне гораду такого статусу паспрыяла павелічэнню колькасцяў літаратурных імпрэз, напрыклад. Можа быць, бібліятэка горада больш праводзілася б сустрэч, скажам, з пісьменнікамі, выставаў мастакоў ці нейкіх музычных імпрэзаў, не толькі мясцовых, каб болі прыязджалі музыкаў з іншых гарадоў. Ну, добра, калі жыццё культурнага горада віруе, тады жыхарам не сумна. Яны не, ну, скажам, не займаюць сябе менш карыснымі заняткамі там.
Сёння ў самым цэнтры Магілёву на вуліцы Ленінскай мы запыталіся гараджанаў, чым, на вашу думку, адметны Магілёў у беларускай культуры.
Могилёв все-таки у нас культурный город. И у нас как-то более вежливый народ. Меньше матом стало слышно в городе. И административное здание красивое. Похорошел город, позеленел.
В каком еще другом городе есть, допустим, фестиваль? Правда, он так уже, я его не слышу, «Золотой шлягер», «Могутный Божий». Где еще он такой есть? Приятно посетить и там. Я всегда это не пропускаю. Могилёвчане мне нравятся. Не все, но нравятся.
Могилёв – это великий осветницкий город. Тут особая культура из святомых людей. Певица Наталья Подольская. Это же тоже из Могилёва. А кто еще? Ну, даже не знаю.
Ставка была в Первую мировую войну, царская. Город обладал, насколько помним, Атыбурским правом. Кто у нас губернатор был? Выдающаяся личность. Генерал Домбовецкий. Приличный хозяйственник был.
Святомых, вот Шмидт, знаю. Вот Шмидт. Потом декабристы.
посещали город, как это я уже знаю точно.
Ну, Пушкин, само собой. Борис Моисеев, если я не ошибаюсь, Могилева. Минчанка, она уже светленькая певица наша белорусская. Да. Забыла. Вчера смотрела с ней, кстати, клип. Она рассказывала про Могилев, про Буйническое поле. То есть все так красиво сделано. Ну, забыла, как ее зовут.
Много культурных ценностей в городе стоит. Тоже Буйническое поле, память все-таки. Много музыкальных учреждений.
Ну, только у нас вот осенью шлягер этот проходит. Да, больше ничего нету хорошего у нас. Посмотрите, как в Витебске, в том же Гомеле, что даже в районных городах насколько много. А у нас...
Смотрите, у нас такой хороший проходит фестиваль осенью. Золотой шлягер. Посмотрите, какой замечательный драмтеатр. У нас постоянно стены и тумбы пестрят афишами.
Это город, где была вставка Николая Первого. Это тоже придает особый статус. Город, где потрясающий театр. Фестивали, анимаевка.
В Буйническом поле. Чем еще? Более не помню. Симонов просто был приезжий человек. Такой вопрос, кажется, легкий, а ответить тяжело.
Могилевцы говорили про культурные и исторические отметности своего города. С вами Радио Свобода, основная тема дня. ЦВК накировала у адміністрацію президента пропанови по змінах виборчого законодавства. Серед іншого пропонується заборонити бойкот виборів і відмовитися від дебатів по радіо. Мастака Олеся Пушкіна таємно засудили на 12 суток. Напередодні він прийшов до будинку Верховного суду з портретом Ростислава Лапіцького. Хіларі Клінтон, виступаючи у Дубліні, знову критикувала Білорусь за порушення прав чоловіка. Батьки отримали перший лист від зняволеного Андрея Гайдукова, якого обвинувачують у шпіонажі. Могилев на саміті у Ашхабаді обвестили культурної столиці СНД на 2013 год. Тим часом сьогодні у Мінську медалі відкриться арт-сядібі. Центральная выборчая комиссия накировала у администрации Александра Лукашенко пропановы по унесению изменений у выборчая законодавства. Змены тычатся поширения махчимости вылучать кандидатов, скорочения финансования передвыборчей кампании за державный кошт и бойкоту выборов. Як юристы и политики оценивают махчимые змены, высветляла Инна Студинская.
На думку старшині АГП, былого кандидата у депутати Палати представників Анатолія Лябецькі, гетеї зміни – реакція улади на кампанію «За сумлянні вибори без Лукашенки». Бо менавіта гета кампанія під час парламентських виборів виявила цілий шерег пустотів і дірок у виборчому законодавстві.
Коли ми говоримо про заборону на бойкот, то гете є прямое порушення Конституції, де усі громадяни наділені правом альбо удільничати, альбо не удільничати. І, відповідно, агітувати як за, так і не удзел у виборчай кампаніі. Гэта канстытуцыйная норма. І тое, што прапануе зрабіць Ярмошына, гэта прамая супярэчнасць артыкулу Канстытуцыі.
Прапановы скасаваць дзяржаўнае фінансаванне кандыдатаў на выраб улётак і адмяніць дэбаты па радыё, на думку былога кандыдата ў дэпутаты, намесніка кіраўніка партыі «Справядлівы свет» Валера Ухналёва, спроба яшчэ больш звузіць магчымасці не толькі для апазіцыйных кандыдатаў, але і для тых, хто ідзе не па спісе улады.
Небольшие сумы, но тем не менее они выделяются государством всем одинаково. Предлагает Ермошина это все дело убрать. Убрать радиовыступления. Это все вещи, которые сегодня дают возможность каким-то образом выйти к людям. Всем кандидатам, которые сегодня имеют другую от официальной точки зрения.
Старшиня АГП Анатолий Лябецько, что до зменьшения финансовых выдатков на агитацию, выказал такую думку.
Что не будут давать гроши на друкование улеток, а пустить это на некие цидулки, которые будут заходить от Ярмошины и Лазовика, то мы разумеем, про что идет размова. Это означает створить больше пирожков, как оппозиционные кандидаты не доносили свое послание, свой месседж до людей. Это зараз будут робить Лазовик и Ярмошина.
На думку юриста и политолога Юрася Чавусова, маловерогодно, что норма на конт махчимости вылучения кандидатов громадскими объединениями пройдет проз экспертизу державных органов, которые занимаются на нормотворчай дзейнасці, хоць і задумывалася гэтая норма пад пэўныя мэты.
Пад Белую Русь, пад БРСМ, пад Федерацію профсоюзаў беларускую. Але не будзем забывацца, палітычнае кіраўніцтва краіны фактычна наклала вета на праекты ўтварэння Белай Русі ў рэальную партыю улады. Тому я все ж таки сумніюся, что вот таким ускосным чином политическая вага этих субъектов будет подвышена. До того ж, организации с колькостью тысячу сябров в Беларуси есть не только проуладная, есть и оппозиционная, есть и ТБМ, и ПАШ, и громадское объединение ДНФ отражение. Тому расширение вот этой мощности громадского объединения удельничать в политике, на мой погляд, законодательство замацаванное не будет.
Як патлумачу господар Чавусу, Мін'юсту будет довольно складано отделить политическую активность громадских объединений от их статутной деятельности. Усе суразмоўцы выказалі меркаванне, што прапанова ЦВК не касметычная, а даволі сур'ёзная, і яны ў бок пагаршэння. Але самая вялікая праблема празрыстасць і адкрытасць пры падліку галасоў застаецца нявырашаную.
З вамі Радыё Свабода. Прадстаўнікі дзяржавы будуць прызначацца ў акцыянерныя таварыствы, у якіх няма дзяржаўнай долі. Такую норму змяшчае новы праект указу прэзідэнта. Паводле яго, дзяржаўныя прызначэнцы маюць з'явіцца ў акцыянерных таварыствах, цытую, у мэтах абароны правоў і свабод грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, уключна з мінарытарнымі акцыянерамі. Указ мае ўступіць у сілу з 1 красавіка наступнага году. Пра гэта паведамляе на сваім сайце агенцтва «Бізнес-новасці». Эканаміст Яўген Прыгерман успрыняў навіну вельмі эмацыйна.
Гэта нейкі жах, канешне, пасля таго, што здарылася з камунаркай Спартаком, фактычная нацыяналізацыя, пасля аблвыканкама, мінгарвыканкама былі нададзеныя правы такі прэферэнцыйнага доступу да акцыі. Ну, вось гэта яшчэ адзін крок у накірунку ад лібералізацыі, фактычна да нейкай такой абсалютна ўжо не цывілізаванай дзяржавы, дзе ёсць толькі вось дзяржаўныя установы. І таму гэта, канешне, накірунак у адваротны бок ад імкнення таго, каб тут былі інвестыцыі і ўсе тыя планы, якія закладзены по инвестициях, они просто не могут быть выполнены с такими заходами из двух державы.
Экономист Борис Жаліба каже, что такие нововведения ничего не несут доброго имидж Украины.
Ну, ничего доброго для нашего имиджа, для потенциальных инвесторов. Ну, что это будет за представник державы, який будет, как так, назирать, то назиральник, ну, будет первое, я думаю, докладывать наверх, органам улады, что там робится. Ну, и у него будет дано право вмешиваться и заминать этим решением. Это подбывая самостоятельности акционерное товариство. Я лечу, что это, ну, поворот, возврат до таких вот сумных часов золотой акции, когда держава на вопрос вмешивается в справы акционерных товариств.
Нагадаю, рыхтуецца новы указ, паводле якога прадстаўнікі дзяржавы будуць прызначацца ў акцыянерныя таварыствы, у якіх няма дзяржаўнай долі.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилась на территории сучасной Беларуси. Чаму? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Жыхарка Менску Вера Мялешка, у якой на руках двухгадовая дачка і пад апекай непаўналетні брат, атрымала суду рашэнне аб высяленні яе з кватэры. Вера Мялешка звярнулася па дапамогу ў свабоду, бо ёй няма куды больш ісці. Перадае Алег Грузділовіч.
Бухгалтерка Вера Мялешка у роспачы. У панядзелак маладая маці атрымала з маскоўскага суду рашэнне аб высяленні яе з кватэры. Між тым уласнага жытла ў маладой жанчыны няма, а на руках двухгадовая дачка і 17-гадовы брат, які знаходзіцца пад яе апекай. 7 гадоў таму бацькі Веры Мялешкі загінулі ў аўтакатастрофе, і з таго часу Вера апякуецца братам. Кватэра на вуліцы Рафіева ў Менскім мікрараёне Малінаўка сацыяльная. Гэта значыць, што яна не належыць Веры Мялешцы і яе брату. Прыватызаваць кватэру загінулых бацькоў Веры не дазволілі, а пачаць будаваць новую пакуль не давалася, бо жанчына была ў дэкрэце, а потым у адпачынку па даглядзе за дзіцём. Вось расповед Вера Мелешки про отношения с чиновниками Московского райвыконкаму.
Заключили договор с условиями, что я в течение 3 лет должна построиться. Остался еще брат несовершеннолетний. На тот момент ему было 10 лет. Я стала его опекуном. Мы проживали здесь. Но к моменту окончания договора я уже уходила в декрет. За момент, когда договор действовал, на строительство мне не дали. Отказывались в связи с тем, что нет жилья. Или ваша очередь не подошла. И во время декрета я к ним ходила, чтобы они отправили на строительство. Отказывали по тем же причинам. Просила их письменно и в устной форме, чтобы они заключили договор, продлили, чтобы не оказалась ситуация в выселении. Не отказывали. Буквально недавно я пришла в исполком со словами, что я выхожу уже из декретного, устраиваю ребенка в садик, выхожу на работу, я готова начать строительство. Ну что, мне заверили, да, все хорошо, замечательно, выходите, будем вас ждать. И буквально на следующий день я получила документы в суд. И на сегодняшний день получается, что у меня прошли суды, и на сегодняшний день меня выселяют с несовершеннолетним сиротой и с 2-летней дочерью в никуда. Только администрация смогла предложить то, что подопечного моего в общежитие, в котором он учится в колледже, а ребенка в приют. Меня на улицу.
Судовое решение об выселении Веры Мелешки, ее дочки и неполнолетнего брата принял судья Московского районного суда Юрий Шестаков. До речи, этот судья находится в списке неуязвимых Украины Евразвязу. Накольки сумленно он выполнил свою працу, когда разглядал ее справу, Вера Мелешка сказать не берется. Женщина згадывает, что судья потребовал документальных доказов того, что она шмат разов зверталася у райвыконкам с пропановой начать будовництво, але ее отмовляли. Для какие доказы? Мне казали, что никто нас выселять не собирается. Я этому верила. А зараз бачу, что меня свядома подманывали, каже Вера Мелешка. Я намеркую, что чиновники Московского райвыконкаму скористались черговой кампанией по чистке чергов на жилье.
Все мои друзья, в том числе я, думаем, что это просто квартира кому-то понадобилась. Квартира не маленькая, трехкомнатная, довольно просторная. На сегодняшний день не так далеко от метро, не так далеко от администрации Московского района. И она просто, скорее всего, кому-то очень понадобилась.
Звертаюсь до супрацовницы отделу жилевой политики Московского райвыконкаму Ларисы Титовой, с якой контактовала Вера Мелешка в справе квартиры. Лариса Титова сказала, что есть нормы закону, которые дают подставы инициировать выселение, а далее вырешает суд.
Знаете, компетенция суда, то есть там, насколько я знаю, в суде материалы находятся, уже суд будет принимать решение.
Так суд уже принял решение? Она отримала постанову об выселении?
Я не могу комментировать, только давайте с разрешения руководства.
До начальника отдела жилевой политики Московского райвыконкаму дозвониться, однако, не удалось. Максимум тому, что в выконкаме шел черговый прием громадянов. Молодой мати и опекунцы Веры Мелешцы места в этих чергах уже нема, и ее лёс уже вырашены выселение на улицу.
У жилевой ситуации Веры Мелешки разбирался Олег Грузделович. Разом со снегом и минусовой температурой тяжкий час настал и для городских бодягов, людей без пэўнага места жыхарства. Зимой они знову сустракают на улице, хоть мясцовые улады заявляли про организацию прытулку для бомжов еще год тому. Про ситуацию на Гомельщине Віталь Цыганков.
Дамы для ночлегу Гомельский облвыканкам рекомендовал организовать не только в областном центре, але и в Мазыры, Рэшыцы, Жлобине, Светлогорску. Однако ніводныя ночлежки в регионе улады так и не открыли. Гомельский бомж Вячеслав, былый слесарь-сантехник фабрики 8 соковика, лишит минулую морозную ночь больше-меньше удалую.
Сегодня я спал в подвале. Вносили массу в подвале, пока еще никто не выгоняет. Сантехники зажгли, только не мусорят, так и сказали. Ничего пока не ел. Сейчас поеду в Волтаву. Люди мне хлеб покупают и варенье дают.
Городский волоцуха сгоден навать некую копеечку заплатить, абы иметь тепло и дах над головою. Нехай это будет ночлежка, а те какие-нибудь инши притулок.
Даже заплатить деньги, так я 3 рубля, что ли, надо, или 5. Я приду, заплачу, так я поспал на мягкой басе. А так я что, выпил и все, и ложусь, где попало. Ну как придется, куда попало, там и ложусь. А что мне делать? Вот такая жизнь.
Спадар Сергей, який працює на привокзальному ринку, каже, що узимку у моцні морози хутка допомога забирає в околицях обморожених бомжов.
Ось тут я, скільки бачив, скоро забирала. Зараз домофони, це все, це підвали закривають. Де йому? А ну, десь під під'їздом где-нибудь сядет і все. І ще й шахнет, і все, і замерз. Вони приходять, мене спрашують, є що там, що. Я другий раз даже обід даю їм. Ну, не даю там, не вибрасувати, їм віддаю. Вони лазять по помойкам здесь. Вот. Там от фрукти, от, я ж вивожу сюди, їм отдаю. Вот сегодня, кажется, тепло, а на ночь и мороз.
Горожане, однако, неоднозначно ставятся до бомжов. Далеко не все им спочивают. Многие глядят на волоцугу прикладно так, как спадарня Тамара.
Я не помогаю. Это он сам себе устроил такую жизнь. Пошел бомжевать. Вот у меня даже был такой знакомый. Он уехал из Гомеля где-то на Украину. Его сестра нашла, одела, обула, работу ему предоставила. А он все равно стал бомжом. В итоге его убили и похоронили.
В областном комитете по праце, занятости и социальной обороне населения стверджают, что ночлежку для бомжов мают открыть до наступной зимы, хиба что в снежне 2013 года.
Выделено здание под так называемый дом ночного пребывания. На стадии именно экспертизы находится проект. Такой объект у нас будет. На Дворникова. Василий Маш, решение принято на контроле. Я думаю, что вопросы эти закроем. Отдельный центр у нас вот будет в следующем году.
С поделу социальной службы на сёлетнюю зиму на притулок сестер мати Терезы, яким опекуется католицкая парафія, на супрацовника Червоного крыжа, які у зимку інший раз покормить бездомных. А покуль жилья сметников на заснеженных дворах горожане сустракают бомжов. Яны шукают там пустые бутыльки на сдачу, выкинутый харч, каб неяк пережить зиму.
І яшчэ водгукі на рэпартаж пра руйнаванне і спаленне вёскі Павлавічы пад Віцебскам. Нагадаю, што людзі звязваюць тэрміновую зачыстку тэрыторыі з чаканым прыездам Лукашэнкі ў Віцебск.
Хочу сказаць аб носе деревні Павловичі. Если отбросить эмоции, то без знания юридической стороны этого дела говорить о чем-то в целом, конечно, трудно. Но, насколько я помню, в жилищном законодательстве оговаривается срок, а именно осенний зимний период, когда выселение запрещалось. По логике вещей это положение должно сохраниться. Ссылка же чиновников на то, что проживающие там люди были предупреждены 2 месяца назад, во-первых, подтверждает по факту их проживание. Во-вторых, это была уже осень. И если за много лет те же власти, как они утверждают, пусть и по закону, но не удосужились обеспечить выселение в теплое время года, то практически зимой в 2 дня выбросить людей из жилища и сжечь дома у них на глазах – это вопиющее, аморальное. И не исключено, что в законодательном порядке преступление.
Маланковая расправа у ладу маючих с вёской Павловичи, напоминая рассказы переживших расправы партизан над вёсками, что спробовали, як спокойней пережить немецкую оккупацию. И тактику выжженной земли.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. ЦВК накіравала ў адміністрацыю прэзідэнта прапановы па зменах выбарчага законадаўства. Сярод іншага прапануецца забараніць байкот выбараў і адмовіцца ад дэбатаў па радыё. Мастака Алеся Пушкіна таемна засудзілі на 12 сутак. Напярэдадні ён прыйшоў да будынку Верхоўнага суду з партрэтам Расціслава Лапіцкага. Хіларі Клінтон, выступаючы ў Дубліне, зноў крытыкавала Беларусь за парушэнні правоў чалавека. Бацькі атрымалі першы ліст ад зняволенага Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у шпіянажы. Магілёў на саміце ў Ашхабадзе абвясцілі культурнай сталіцай СНД на 2013 год. Тым часам сёння ў Мінску не далі адкрыцца арт-сядзібе.